А вы говорите, мили. Положить на мили с прибором.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 18 января, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. В этой части в рамках программы «Своя правда» берем одну тему, проводим голосование и обсуждаем во всех деталях. Собственно, давайте с пробок начнем, потому что погодные условия в городе явно меняются. Сейчас в городе минус 9, ночью обещают плюс 1. Все сильно хуже становится на дорогах, поэтому уже 7-бальные пробки. По прогнозам, 7 баллов должно бы быть, было быть только в 6 вечера, но уже в примерно полчаса 7-бальные пробки. Видимо, дальше будет только хуже. Это что касается движения. Теперь давайте посмотрим на новости. В Лыткарино не прорваться, жалуется 674-й. Много куда. Да, нет, пока голосование. Ждем, когда оно появится в нашем телеграм-канале с минуты на минуту. Пока срочные сообщения. Кстати, про погоду тоже. Цены на такси в Москве выросли на фоне снегопада уже в 2 раза, сообщает нам агентство ТАСС. РИА Новости, срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, смотрим. Генеральная прокуратура отклонила более 100 тысяч проверок из 160 тысяч заявленных на 2024 год. Речь идет о проверках бизнеса. Следим за этим. Вот, кстати, еще одно срочное сообщение. Спецборд МЧС доставил в Москву еще 35 беженцев из сектора Газа. За этим всем будем следить. Ну, а теперь, собственно, объявляю тему, которая сегодня у нас на обсуждении. Мария Захарова, представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, поправила президента Молдавии Майю Санду. Та, говорит, заблуждается по поводу угнетения республики в Советском Союзе. Ошибочность слов Санду Захарова доказывала с помощью фактов во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Санду в Румынии сказала, что Молдова подвергалась в период СССР угнетению и лишением. Напомню, эти лишения, говорит Захарова, было введено в строй более 550 промышленных предприятий, производство электроэнергии выросло 6-кратно, производство сельхозпродукции к 90-му году в 3,7 раза, рост населения составил 77%, заявила представитель МИД России. До этого президент Молдавии обвиняла Советский Союз в терроре, в притеснении всего молдавского и в том, что это вообще была оккупация. Она говорила, например, про 3 волны депортации в 41-м, 49-м и 51-м годах. Она говорила также о голоде, который, по ее словам, организовал Советский Союз, и цифры приводила: с декабря 46-го по август 47-го ежедневно от голода умирало, по ее словам, в среднем 425 человек. Как жилось советским республикам в Советском Союзе, насколько они по собственной инициативе оказались в составе Советского Союза, ну, чтобы теперь, вот, к примеру, говорить о том, что их угнетали в Союзе Советских Социалистических Республик. Все это и будем обсуждать. Здесь в студии у нас профессор Московского государственного лингвистического университета, член Зиновьевского клуба, член научного совета Российского военно-исторического общества Алексей Плотников. Алексей Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Андрей Никулин, политолог, автор телеграм-канала «Хмурое утро». Андрей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Надеюсь, что у нас какие-то проблемы с голосованием, насколько я понимаю. Пока я не вижу голосования, чтобы оно появилось в нашем телеграм-канале, но думаю, что это техническое проблема, она будет в ближайшее время решена. Захарова говорит, что не было угнетения Молдавии в Советском Союзе. Можно более широко ставить этот вопрос. Алексей Юрьевич, так угнетали Советские Республики в Советском Союзе или наоборот?
Вообще вопрос в лоб. На него так сразу, наверное, ответить нельзя, но если ответить очень коротко, то это, конечно, неверная информация, так же, как неверная информация о том, что вообще в Советском Союзе притесняли какие-то национальные меньшинства или национальные республики, они назывались социалистическими советскими республиками. Это, ну, к сожалению, слишком стандартная риторика, которую сейчас используют специально подготовленные люди, с той стороны, которые все лыко делают не в строку. По крайней мере,
подождите, секунду, можно, вы сейчас говорите, это специальные люди, которые не в строку?
Специальные люди, да.
Но они же, смотрите, как только вот чуть-чуть отпустило, и они все разбежались.
Вы знаете, в периоде в жизни любого государства бывают периоды центростремительные, центробежные. Тогда был такой период. В 17-18 году Российская империя, как мы знаем, с вами тоже развалилась, а потом снова собралась. Вот сейчас наступает период, с моей точки зрения, я хотел бы это подчеркнуть, снова сбора, который кому-то очень не нравится. И поэтому возникают Санду, возникают другие люди, можно там привести, например, фамилию Тихановскую, они, в принципе, разные у них фамилии, но суть у них одна и та же, которые сразу начинают что делать, они начинают пытаться каким-то образом ментально оторвать республику от Российской Федерации. Угу. Как можно оторвать? Можно сказать, что во время советского периода республика подвергалась гонениям, притеснениям и унижениям. То же самое делает Мари Санду.
Ну хорошо, то есть вы готовы спорить с тем, что она говорит насчет террора, вот, собственно, депортации или вот этого голода в 47-м году?
Я готов спорить и по этому вопросу, и самое главное, я готов спорить по тому вопросу, который Майя Санду специально замалчивает, о роли Румынии в судьбе Молдавии в 20 веке. Вот давайте объединим два вопроса.
Так, хорошо, договорились, если получится, будем объединять и это. Алексей Плотников, Андрей Никулин, политолог, автор телеграм-канала «Хмурое утро». Захарова, значит, говорит о том, что все у них росло, все было прекрасно. Санду говорит о том, что у них был террор, притеснение и депортации, соответственно. Кто прав?
Знаете, меня на самом деле не так волнует, что говорит Санду, меня волнует, что говорят у нас, и как мы звучим с нашей стороны, особенно, как тут сказали, с учетом того, что, как считается, у нас наступает период возвращения и воссоединения, и вы предложили дискуссию чуть расширить. Ну, если максимально расширить до наших тезисов, которые постоянно фигурируют сейчас в общественно-политической повестке и на телевидении, и на радио, кстати, были ли наши братья или не братья нахлебниками или нет, и из этого следует, должны ли они нам или нет. Ну, реплику Марии Захаровой мне сложно комментировать, потому что
так
она...
Так вы ответьте хотя бы на вот это, они были нахлебниками?
Я отвечаю развернуто просто, когда чуть подождите. Реплику Захаровой сложно комментировать, потому что она является пресс-секретарем российского МИДа и отвечает за Россию вроде бы, а не за Советский Союз, несколько другое образование. И чуть-чуть зная о практиках и как выглядел и звучал МИД Советского Союза, я могу предположить, что Мария Захарова вряд ли бы там могла звучать столь активно. Касательно слов, которые звучат, я просто напомню, если кто-то не знает, у нас есть и структура такая Россотрудничество, и посольство, и Российская Федерация также должны заниматься продвижением образа позитивного России, и вроде бы делают это, организуют какие-то программы, встречи, там школьное образование дополнительное, а большие деньги вкладываются в это. И параллельно же с этим у нас звучит из России: вы нахлебники, вы предали нас, вы разбежались, а кто-то, а вы не существуете, а вы живете на подаренной нами земле, а вас никогда не было как государства, как культуры и общества, да и язык ваш не настоящий. Вот вы представьте сами, как люди, которые внимательно, особенно политические элиты, эксперты, да и простые люди там слушают, они же в основной своей массе даже в Прибалтике неплохо русским языком владеют. Как вот этот вот с одной стороны звучит: друзья, идите к нам, возвращайтесь, давайте объединяться, а с другой стороны, да это вы ничтожество вообще-то,
так
нахлебники.
Они, так вот, давайте
поберушки,
вернемся.
Сейчас, я 5 секунд, я заканчиваю.
Да вот я
и
прошу.
Вот как это безумие получается, потому что одна, как у дракона в Шварцкой пьесе, господин дракон меняет бошки как захочет, одна голова транслирует одно, другая другое, а третья ждет, что люди после того, вот как подружиться с мужчиной, как заставить полюбить себя женщину, конечно, сказать, что она никто, она жила за счет меня, а потом ушла, и вообще ты негодяйка, ну приходи, а не придешь, ну я тебя побью. Наверное, все-таки это не лучший способ завоевать интерес внимания человека, тем более человеческого общества. У нас почему-то считается сейчас, что это эффективно.
Так как сошлись-то эти муж с женой?
Муж с женой сошлись по-разному. В целом, Я, когда была империя, мы подчиняли, покоряли территории, а какие-то присоединялись к нам по доброй воле. Это было в рамках общего настроения того времени, 18-19 веков. Потом у нас, я напомню, если кто-то забыл, первое в мире государство рабочих и крестьян, которое на самом деле проводило фактически, да, завоевательные походы во благо мира, во благо того, чтобы последнее потом Парагвайская социалистическая, коммунистическая уже республика вступила в мировой союз. И если вспомнить Центральную Азию, борьба с басмачеством. Если вспомнить освободительный поход Западной армии, кстати, не без жертв, который произошел, мы вспомним или завоевали.
Советские республики как присоединялись к Советскому Союзу?
С помощью Красной армии, при поддержке части местного населения и элит, безусловно, и не при поддержке другой части. И это не часть, которую они поддерживали.
То есть не просились, короче говоря.
Не просились.
Хорошо. Андрей Никулин, Алексей Плотников, а как входили советские республики в Советский Союз? Вот если проще отвечать, по собственной инициативе, по инициативе Кремля, силой их брали или как было?
Однозначного ответа я бы не дал, но в большинстве своем они входили добровольно, прекрасно понимая, что в тот период раздрая, который существовал у нас в начале 20-х годов, единственная возможность установления мира, безопасности, спокойствия, развития, это вхождение в состав того, частью которого ты являлся до последнего времени. Тем более, что давайте напомним, что многих, большинства союзных республик в 17-м году не было, была единая Российская империя, но мы восстанавливали свою территориальную государственную целостность уже в несколько ином политическом формате, поэтому создавались союзные
республики. То есть, скорее, все-таки сами?
В большинстве своем приходили сами, были, конечно, разные отдельные случаи, не надо все одной краской мазать, но в целом этот процесс был, безусловно, с моей точки зрения, добровольный.
Хорошо.
По крайней мере, в отношении Молдавской, сначала АССР, а потом Молдавской Советской Социалистической Республики, это точно.
Это Алексей Плотников. Андрей Никулин, теперь вот у нас уже появляются наши голосования в телеграм-канале. Теперь, все-таки, возвращаясь к этому, получается, диалогу, не прямому, но все-таки диалогу Захаровой и Санду. Захарова говорит, что Санду заблуждается, поэтому мы пытаемся вот разобраться с этим вопросом. Так Захарова права, Санду права, обе не правы.
Конкретно по молдавской ситуации я могу ответить. Действительно, да, с помощью Советского Союза было построено немало промышленных объектов, институтов. Да, были некоторые программы. Но простой вопрос. А сколько стоит одна человеческая жизнь? А сотни тысяч этих человеческих жизней? Я напомню, что по оценкам еще советского времени, послевоенный голод конкретно в Молдавии до 5% ее населения забрал. А причина этого голода, у нас зрители сейчас ответят, конечно, война-разруха. Ну да, война-разруха, но коллективизация, которая там впервые происходила, продразверстки, плюс дополнительные репрессии, потому что пришли и начали, как это у нас, вычищать, ну, то есть, неблагонадежные элементы.
То есть обе неправы, потому что одна говорит про одно, а другая про другое.
А разные линейки, разные меры ценности. Одна, как тут говорится, крепла бы держава, другой вопрос, почему от этой державы нашей с пугающей регулярностью уже несколько раз разбегаются все братские республики и окраины, как только появляется такой момент. Почему мы не можем, получается, создать образ, с которым они бы мирно с нами жили. А другая говорит, извините, десятки, сотни на самом деле тысяч погибли просто потому, что Советский Союз, сейчас я понимаю, изымал зерно для чего? Для того, чтобы отправлять его в Восточную Европу, нашим же сателлитам, потому что мы отказались от участия плана Маршалла, и этим самым чехам, словакам и румынам тем же самым давали помощь, в том числе и продовольственную. И чехи, я просто читал мемуары, видели эти вагоны зерном и говорили, ой, какая богатая страна Советский Союз, если они после такой тяжелой войны столько еды нам отправляют. Им в голову не могло прийти, что мы таким образом последние у себя и у своих.
Ну, то есть, еще раз, возвращаясь к этому, Захарова права, Санду права, обе не правы.
Мне кажется, что с позиции... Обе не правы. скорее, обе неправы. Но мы не учитываем оценку Санду, оценку Молдавии, Узбекистана, Балтии. В этом мы не правы. Мы живем в своем дискурсе, не понимая того, что зачастую мы приходили в другие страны, другие общества и навязывали им свою позицию. Если все так мирно, то почему борьба с басмачеством в Центральной Азии до конца 30-х годов происходила? Если нас так ждали священники, нас так ждала местная интеллигенция, местное купечество, аристократия. Они все уезжали, не только они, в лучшем случае в Сибирь или выдворяли. В худшем мы знаем, что происходило. Далеко не все так нас ждали.
Хорошо. Напомню, это Андрей Никулин, Алексей Плотников. Возвращаясь вот к этому, получается, заочному диалогу, кто из них прав?
Права в главном, безусловно, Мария Захарова, потому что она приводит конкретные цифры, которые опровергнуть невозможно. А как у нас идет опровержение? Вот опять ничего не хочу сказать плохого против моего оппонента, но опять начинаются репрессии, смерти там.
Но
да,
они же были.
Так, уважаемые, статистику давайте. Давайте статистику приводить. Вот давайте, ссылайтесь на Земского. Тут не надо ссылаться на Солженицына. 100 миллионов погибших от репрессий. Это уже мы проходили. Это уже заезженная пластинка, которая сейчас зачастую дает антиэффект.
Подождите секунду. Тогда возвращаемся к Санду. Она ведь тоже не голословная. Она говорит про три волны депортации, конкретные даты. Июнь 41-го, июль 49-го, апрель 51-го. Потом говорит про голодные смерти. С декабря 46-го по август 47-го ежедневные смерти. 425 человек. То есть вот они цифры.
Зафиксированы, извините, советские.
Откуда? Статистика откуда? Это раз. Это во-вторых, голод, ну что, послевоенные времена были тяжелые. Но сказать, что это был голод, массовая смерть гражданского населения, я совершенно с этим не соглашусь. Потому что если мы с вами посмотрим послевоенные первые годы, советское правительство делало все для того, чтобы прежде всего кого поддерживать? Национальные окраины. Уважаемые оппоненты, вы никак не хотите этого понять. Да, зачастую это было за счет центральных губерний бывшей России. Но поддерживали национальные окраины, поддерживали Чехию, потому что это были наши, Чехословакию, это были наши новые союзники, а союзников надо поддерживать. Поэтому поменьше демагогии и побольше статистики. Вот тогда будет у нас получаться объективная
Захарова
картина.
Права.
Захарова в главном, в цифрах, безусловно, права.
В телеграм-канале «Радио говорит МСК» два голосования мы выложили. Вроде получилось, вроде победили. Два вопроса. Первый. Захарова говорит о том, что президент Молдавии Санду заблуждается по поводу угнетения этой республики в Советском Союзе, приводит в пример рост населения, количество предприятий. Санду ставит вину Советскому Союзу репрессии и оккупации. Кто, на ваш взгляд, прав? Захарова, Санду, обе правы или вы не знаете? Второй вопрос. Как вы считаете, как вступали в Советский Союз союзные республики? По желанию их народов, по договоренности Москвы с частью элит этих стран, по желанию руководства Советского Союза или четвертый вариант «не хочу в этом разбираться». Теперь, Андрей Никулин, возвращаясь вот к этому спору Захарова и Санду, но ведь если вы говорите, что Санду дело говорит, но у Захарова ведь есть, правда, цифра довольно точная, она говорит о росте населения, угнетении и
росте населения. Во-первых, все-таки вопрос-то главный, рост промышленности стоит 100 тысяч умерших конкретно 2 года от голода, 5% населения или нет? А если
так стоит... Убыль населения есть везде.
Секундочку. Почему-то есть статистика такая же зафиксированная по странам Центральной Европы, Южной Европы, также разрушенным войной, где позволялось и одновременно восстанавливать промышленность и не умирать массово от голода. За счет чего? За счет еще раз той же самой американской помощи, от которой Советский Союз отказался и стал разрушенной и войной, действительно обескровленной, тянуть на себе и свою непосредственно территорию, и союзников. А второе, мне кажется, сейчас, слушая оппонента и вас, я получил комплексный ответ на весь вопрос в целом, который мы обсуждаем, кого мы угнетали или не угнетали. Мы угнетали всех и самих себя прежде всего. Потому что, да, действительно, рост Советского Союза, экспансия, поддержка окраин происходила за счет обессиливания, обезлюдливания, в том числе выжимания ресурсов из Центральной России, что мы сейчас видим, любой может увидеть.
То есть с этим вы не спорите?
Да,
в республиках было лучше, чем...
Нет, иногда хуже, иногда лучше по-разному, но угнетались мы все. И мы, я заканчиваю мысль, это важно, готовы были по каким-то причинам, хотя далеко не все тоже здесь, в Центральной России, угнетаться, но другой вопрос, что далеко не все, кого мы прижимали к своей груди, готовы были вместе с нами жить и служить там вначале белому царю или красному. Сейчас я...
Вы говорили секунды, да.
Прибалтика та же самая. Да, действительно, Прибалтика жила в целом лучше Центральной России и Псковской области, но они не хотели жить лучше Псковской области. Они хотели жить так же...
Закармливали силы.
Они хотели жить так же, как Финляндия. Им свое маленькое счастье нужно было, а не наше большое. И ровно поэтому, когда они смотрели на бедную, Псковскую область, они их передергивало, и они хотели вернуть то, что было, и жить своей жизнью. Последняя фраза. Просто потому, что человек, который раздает последнее, снимая себя со своей семьи другим, он выглядит странно. Потому на него и с ним не хотят жить.
123-й пишет, в Советском Союзе угнетали все народы одинаково. Поезжайте в глубинку в России, посмотрите, как эти угнетатели живут. Насколько я понимаю, согласен. Санду, в общем, не имеет претензий к угнетателям в российской глубинке. Но Николай 445-й, обращаясь к Алексею Плотникову, если вы говорите, что надо приводить цифры и статистику, а откуда у Захаровой такие цифры, я же, говорит, Николай, тоже могу усомниться.
У Захаровой цифры совершенно точные. Это данные советской статистики. Кстати, эта же статистика можно посмотреть в большой российской энциклопедии, если кто интересуется. То есть такое фундаментальное издание. 12 лет назад оно вышло. Там можно открыть раздел «Молдавия» и посмотреть. И понимаете, это настолько объективные данные, настолько очевидно, что все союзные республики за время пребывания в составе злого варварского Советского Союза прибавили во всем, в промышленности, в населении, в уровне жизни населения, да, и так далее, в строительстве этой инфраструктуры, что это настолько очевидные вещи, что их даже как смешно обсуждать. Именно поэтому наши оппоненты, в том числе и Мария Санду, которую я считаю типичным демагогом, который отрабатывает свою программу, которая ей была дана совершенно известными конкретными силами. Вот эти все люди, они начинают сразу сбиваться с эфирь и начинают бить, что называется, на жалость, на репрессии, на каких-то убиенных. Нет, откуда подождите. Вы взяли 100 тысяч? Откуда вы взяли статистику 100 тысяч?
Эта цифра зафиксирована еще в советских исследованиях.
Где, пожалуйста, давайте конкретный источник.
Рождаемость, есть убыль, смертность, есть статистические данные.
Это называется подтасовка статистическая. То, чем сейчас занимается наш политолог, мой оппонент, это абсолютно очевидная подтасовка. Как же, давайте-ка я вам задам вопрос, политолог, сразу. Давайте, сколько у нас, только на Земского мне ссылайтесь, пожалуйста. Сколько у нас
это было тоже не подход, политических
репрессий?
Вы скажите мне, правильно. Но вы не первый раз просто так говорите. Вы мне скажите, но вот на это не ссылайтесь.
Когда это я не первый раз это говорю?
Вы до этого уже говорили. Скажите мне, на этого ссылайтесь, на этого не ссылайтесь. Было такое.
Так, хорошо, в отличие от политолога, я не рефлексирую и не считаю, что меня во времена Советского Союза кто-то угнетал. Давайте поставим на этом точку.
Хорошо, еще раз напомню, у нас два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Уберите иноагентов из эфира, пишет 123-й. Вы не иноагент?
Нет, не иноагент. Можно еще короткую, успеваем реплику?
У нас полторы минуты до эфира. Для чего вопросы задают кто-то? 342-й говорит, хочет в Европу, Санду хочет в Европу. Хочу проголосовать, но не знаю как. Это 536-й пишет. Еще раз напомню, телеграм-канал «Радио говорит МСК». В одно слово, латиницей, заходите. В 17.19 выложите. Или первый вопрос, второй в 17 часов 21 минуту. Как вы считаете, как вступали в Советский Союз союзные республики и, собственно, кто кого угнетал в Советском Союзе? Там есть вопросы. Между Захаровой и Санду идет такой заочная дискуссия. Да, Андрей, вы что-то хотели
просто
сказать?
Просто повторюсь, если бы мы все бывшие Советские Республики народа признали, что империя и строительство империи, неважно какой, царской или советской, есть угнетение для всех, и мы все, включая Центральную Россию, угнетались в процессе этого, и всякие попытка воспроизводства этой империи значит только продолжение этого угнетения, то никаких бы споров не было, и мы смогли бы спокойно жить по своим спокойным национальным домам.
Андрей Никулин здесь сегодня, он политолог, автор автор телеграм-канала «Хмурое утро». Здесь также Алексей Плотников, профессор Московского государственного лингвистического университета, член Зиновьевского клуба и член научного совета Российского военно-исторического общества. Николай напоминает, что вы в прошлый раз говорили не ссылаться на Солженицына. Борис пишет: «Молдавия, безусловно, вступала в Советский Союз не без помощи идеологически подкованных коммунистов с небезупречным прошлым, но, учитывая те условия, по-другому было просто нельзя». Два голосования продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 18 января, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за московскими пробками. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем одну тему и проводим два голосования. Сначала про пробки. Это, наверное, главное сегодня вечером. Плохая погода, и поэтому пробки опережающими темпами растут. Нам на 7 вечера обещали 8-бальные пробки. Они прямо сейчас уже 8-бальные, за полтора часа до этого времени. На 6 вечера обещали 7 баллов, но еще раз напомню, уже 8-бальные пробки, очевидно, дальше будет только хуже. Ночью, кстати сказать, при нынешних минус 9, ночью нам обещают уже плюсовую температуру, имейте это в виду. Срочное сообщение, за этим тоже следим. НАТО в феврале организует учение с участием 90 тысяч военнослужащих с целью сдерживания Российской Федерации. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на ДПА, немецкое агентство, которое, в свою очередь, ссылается на источники. Наша тема сегодня — это заявление представителя Министерства иностранных дел России Захаровой, который говорит, что президент Молдавии Санду заблуждается, говоря об угнетении Республики Молдавии, в данном случае в Советском Союзе. И она говорит о том, что росла промышленность, она говорит о том, что росло население, а Санду, в свою очередь, говорила, обвиняя Советский Союз в притеснении, говорила о терроре, о притеснении всего молдавского и о том, что это вообще была оккупация. Три волны депортации она упоминала и, как она сказала, голод организации, организованный Советским Союзом. У нас два голосования в телеграм-канале. Первое, кто прав, на ваш взгляд, Санду или Захарова в этом заочном споре? Обе правы, или вы не знаете, как ответить на этот вопрос? А второй вопрос, как вы считаете, как вступали в Советский Союз, союзные республики, по желанию их народов, по договоренности Москвы с частью элит этих стран, по желанию советского руководства, или это вопрос, в котором вы просто не хотите разбираться? Это вам не интересно. Мы продолжаем. Здесь в студии политолог и автор телеграм-канала «Хмурое утро» Андрей Никулин и профессор Московского государственного лингвистического университета, член Зиновьевского клуба, член научного совета Российского военно-исторического общества Алексей Плотников. Сначала, прежде чем перейти к вашим звонкам, у меня вопрос. Я бы попросил короткого комментария каждого из тех, кто здесь в студии, по поводу заявления Сергея. Сергей 424, наш слушатель, пишет, что ситуация выглядит с его точки зрения так. Советский Союз сначала присоединял территории, которые особо-то и жить с нами не хотели, а потом отрывал от России все лучшее, отдавал этим республикам, чтобы они не убежали, и это даже не получилось. Алексей Плотников, как вы прокомментируете?
К большому сожалению, я должен сказать, что наш уважаемый слушатель, вероятно, стал в прямом смысле жертвой пропаганды, которая сейчас очень активно внедряется. Мы живем с вами в условиях информационной войны. Не надо упрощать ситуацию. У нас был единый Советский Союз. В свое время еще Иван Грозный говорил о том, что когда он присоединял, скажем, Пермь, да, что неважно ему, Пермь это, чтобы и в Москве Пермь звучала как Пермь, и в Перми Москва как Москва. Это была одна страна, которая развивала единый народохозяйственный комплекс и строила советскую общность, советский народ. Нравится это кому-то или не нравится. Поэтому то, что изымалось из каких-то более или менее благополучных территорий, отдавалось на окраины, да, такое было. Но это в конечном счете соответствующая программа правительства. Нужно разбираться конкретно по цифрами, почему было так, а было не по-другому. Но говорить о том, что абсолютно это за счет обнищания Центральной России, это просто некорректно.
Это заблуждение, как минимум, говорит Алексей Плотников. Андрей Никулин.
Сергей абсолютно прав. Единственное, я бы поправил и добавил не только русского, российского народа, а просто те, кто попали в союз в империю раньше, вы оплачивали приход и пребывание в начале следующих, а потом уже и следующие присоединялись к этому хороводу. А вспоминая про прекрасное время Ивана Грозного, ну, действительно, ему было без разницы, где лить кровь, на Урале или у себя в стране. И, кстати, Иван Грозный – это пример первого строительства империи, действительно, и первый пример итогов этого строительства. Я напомню, что Поруха и Смута были вызваны, прежде всего, иссяканием сил той же самой Центральной России, высосанной фактически в войнах. Потом был распад от перенапряжения Российской империи, потом Советского Союза, сейчас мы с пугающим упорством снова строим империю. Какой будет результат? Ну, додумаем.
Андрей Никулин, 639-й пишет. Одна говорит, нас депортировали и расстреливали, а другая говорит, у вас на Дуе выросли и зовут. Красавец, это не спор, это сравнение из зеленого с мягким. Получается, обе правы. Алексей Плотников.
Повторюсь, Майя Санду – это абсолютно стандартный типаж, который сейчас сидит во многих бывших союзных республиках. Абсолютно не самостоятельный. Он не зависит от Москвы, но он зависит от других сил, от Вашингтона, от Европы, от кого угодно. В конце концов, от Бухареста, если мы с вами говорим про Румынию. Давайте ближе к делу будем говорить.
Ну, говорят, она гражданка Румынии была.
Конечно, она и была гражданка Румынии, она воспитана в Румынии. Она абсолютно, так сказать, западный продукт, которому дали свое задание. Так же, как еще раз хотел бы провести параллель. Вот такая была Тихановская. Где сейчас Тихановская, которая хотела свергнуть у нас Лукашенко? Вот это тоже самый типаж, который дает задание, который должен отрабатывать. Поэтому она его отрабатывает. Санда — это типичный демагог. И в споре с Захаровой, у которой тоже иногда бывает не совсем всегда, с моей точки зрения, полноценный комментарий, фундированный комментарий. В данном случае она на 100% права.
Хорошо. Андрей Никулин, тут еще один из слушателей пишет, вот вы так говорите, а я, говорит, из Кишинева вам пишу, родился в 80-м и хочу в советское, такое советское угнетение назад. Надоело прекрасно в Европе процветать.
Прекрасно. Но если выступит большинство населения Молдавии за советское угнетение, и главное, большинство населения России, которое, в принципе, как ему тоже платило за весь этот банкет, согласиться, ну, наверное, я буду немногим, кто против. Но на самом деле далеко не все у нас в стране, помня, какими усилиями действительно все эти имперские или советские погремушки оплачивались, хотят снова получить круг народов. И другой вопрос получается, что все в итоге этой картины чувствуют себя обобранными, и все чувствуют, что ими пользуются. Но почему-то эту программу все равно хотят восстановить. Зачем? Чтобы вместе страдать снова, как в старом советском анекдоте, ящик водки и этих трех и обратно. Кто-то не страдал. Но поскольку, еще раз, эта конструкция рассыпается в конце, в 17-м году, потом в 91-м году. Сейчас что мы подбираем? Я, ладно, не буду продолжать идею. Если люди уходят, дают стрекача, как только появляется возможность, и ослабевает имперский центр, то, может, стоит задуматься, что мы что-то неправильное собираем. Может быть, стоит задуматься, что как минимум нужно нам проект общего мирного будущего, который устроил бы всех нормально, достойно существовать, но мы даже для себя его, давайте будем откровенны, не можем принять,
Андрей
придумать.
Никулин, Борис не то, что другим просит уточнить, Алексей Плотников, он правильно вас понял? То есть Санду большинству молдаван на сегодня противоречит?
Я очень против подобного рода категоричных терминов. Большинство надо, опять-таки, конкретные цифры называть. Я могу сказать и повторить, что я сказал. Санду – это абсолютно политический проект Запада, продукт Запада, который создан для того, чтобы, не дай бог, не дать возможность этим территориям снова тяготеть к России. Она отрабатывает свою, что называется, линию. Ее за это даже судить-то нельзя особенно. Другое дело, что очень хотелось бы, чтобы наши оппоненты, они были бы как-то пограмотнее. Потому что вот это, извините, лапша демагогическая, она уже надоела. Пусть они приводят конкретную цифру, конкретно на что-то ссылаются. В этой связи, давайте-ка я вот встречно задам вопрос. Это, конечно, не очень удобно, но я себе позволю так, если у нас такая дискуссия. А вот расскажите мне, пожалуйста, в 1920 году за что был расстрелян председатель первого губернского съезда Бессарабии Рудаков и 45 депутатов румынскими освободителями? А кто мне на это ответит?
Румыны точно так же заняли территорию, названную вами Бессарабией, как до этого заняли войска
Российской
империи. Так
значит, уважаемый политолог, эти 45 человек были за Россию, и Рудаков был за Россию?
Нет.
Ах, нет, вы а за кого ошибаетесь? Же они были?
Если вы
за
помните,
что же их расстреляли-то, румыны, а?
Если вы уж так идете в детали, уважаемые, я просто напомню, что эти люди, которых расстреляли, были против имперства, против России.
Да.
Они были за мировой союз коммунистических республик, в котором Россия была
бы одним
из членов.
Политолог, ответьте мне на вопрос.
Андрей.
Когда? В Андрей,
вы мне задали, Юрий,
ответьте,
мне задали вопрос.
Ответьте,
я отвечаю, мне следующий дают.
Да, еще один вопрос.
Нет, пожалуйста, скажите, дайте, вы
каком,
задали вопрос, дайте
в каком
ответить.
Году?
Уважаемые, в каком уважаемые году? Участники дискуссии.
В городах Бессарабии сняли портреты Николая II и Александра III. Ну-ка, давайте ответьте мне,
я дал вам возможность задать один вопрос, но давайте все-таки дадим возможность нашим слушателям участвовать в этой дискуссии.
Давайте.
Коротко.
Заканчиваю ответ. Просто у нас путают тоже мокрое с холодным. И Советский Союз, и Российская империя являются абсолютно разными образованиями с разными целями.
А уже нынешние
шибко образованные товарищи делают из них единую религию. Совета Бесия, я не знаю, как
чтобы, ее назвать. Чтобы рыночные отношения...
Иван Грозный, как это пишет, кровавый палач, прекрасно.
Чтобы, расскажите Новгород.
Чтобы давайте, Виталий давайте, не был прав, когда говорит, слушайте, что рыночные отношения таким образом переходят в базарные.
Хватит вашей демагогии, ну, честное слово, вы политолог.
Давайте не обвинять друг друга.
Давайте говорить фактами.
Ну, давайте так, ну, сейчас вот давайте только не обвинять друг друга. 7373948.
Давайте Молдавии заниматься.
Слушаем вас, здравствуйте.
Я за это.
Алло,
здравствуйте.
Прошу.
У меня пожелание гостям не конфликтовать. Вот у меня вот какой тезис. Вот то, что Санду делает, это на самом деле часть информационной войны, направленные на, так сказать, вот вступление Молдавии в Румынию, как я понимаю. И вот опровергать эти слова, что там были жертвы, вот мне кажется, что детализировать, сколько было жертв, там репрессий, это неправильная реакция. Правильная реакция такая. Надо сказать, что страдали при коммунизме все одинаково. И молдаване, и русские, и казахи, и так далее. Вот, а сейчас система другая. Сейчас...
Нет, смотрите, секунду, я все-таки верну вас к тому, о чем они пытаются говорить. Они говорят, мы страдали, может быть, и так же, как вы, только типа нас заставили в этом участвовать.
Ну, сейчас та система умерла. Сейчас вот есть...
А, то есть нет смысла это вспоминать?
России, Молдавии, вот, нам Молдавия бесконечно дорога, вот, в особенности, вот, культурные ее компоненты, вот, Евгений Дога, так сказать, вот, Чепрага, Людмила Сенчина, она тоже молдаванка. Мы очень дорожим тем, что мы с Молдавией когда-то были вместе и сейчас, наверное, тоже должны быть вместе. То есть вот акцентировать внимание на каких-то вот вещах, которые нам...
То есть кто старое помянет, тому глаз вон.
Да.
Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Вячеслав, Москва. Я хочу сказать вот тому кричащему оппоненту одному, что...
Вот не переходим на личности.
Да, извините. Я родился и вырос в Молдавии, я 64-го года рождения. Я родился и жил в городе Бельце. Знаете, наверное, такой, да? Вот. Я вам скажу одно, что там было все прекрасно. И единственное, чего там не было в магазине, это не было мяса. Но иногда периодически появлялось. А вообще было очень шикарно. И у меня Шурин, у него родители молдаване. И знаете, что они про Румынию говорили? Говорит, мы что, говорит, не помним румынскую нагайку? А молдаване, между прочим, они ненавидят эту Санду всем нутром.
А вот как они ее выбрали?
Они ее не выбирали.
Можно? Да. Если коротко.
Коротко. Тут настолько нарочитый комментарий. Молдавия даже при Советском Союзе аграрный регион. И когда человек говорит, как все было там замечательно, только в аграрном крестьянском регионе не было мяса, это просто констатирует исчерпывающе ту прекрасную ситуацию. Но... Я не спорю, что он был молод.
Все, я понял.
И трава была зеленее.
Я просто должен тогда вам еще процитировать. Татьяна пишет, я жила в Кишиневе с 70 по 87, прекрасно жили. Правда, в 85-м приехали на экскурсию в Волгоград, зашли в магазин и были шокированы пустыми полками, даже не поняли, как это может быть, что это такое. Да. У вас будет комментарий какой-то, Алексей Плотников, происходящему?
По-моему, комментарий излишний. Слушатели наши все прекрасно понимают.
Молдавия уже 30 лет пытается интегрироваться в Румынию, все никак не могут интегрироваться. Это универсальная пугалка. Видимо, то, о чем говорит Санду. Не получается ли, что Санду не права для одних, но права для других, верно замечено ее избравших, пишет Борис 870-й. Алексей Плотников, наверное, это вам.
Про Санду я уже все сказал, я не хотел бы занимать эфирное время.
Ну, то есть вы тоже полагаете, что ее не выбирали?
Нет, ее выбирали. Вопрос только, каким образом организованы были эти выборы. И кто содействовал тому, чтобы избрали именно ее, скажем, они избрали Воронина или других вполне конструктивных молдавских политиков,
которых довольно много. Наверное, это настроение молдавского народа.
Так я вот еще в этой связи хотел бы обратить, значит, внимание на то, что Бессарабская губерния, как она называлась вообще-то на самом деле, да, входила в состав России с 1812 по 1917 год. А потом была территория Бессарабии, которая была оккупирована Румынией с 1918 по 1940 год. Вот пусть мне кто-нибудь скажет, что это был период процветания Молдавии, и молдаване вспоминают этот период как период освобождения от проклятого большевистского ига. Вот а если это... найдется такой
Алексей у нас читатель, Плотников, Андрей Никулин, по-моему, нашелся. Давайте.
Мне кажется, достаточно поговорить с румыном или молдаванином на молдавском или румынском языке и чуть-чуть поговорить об истории, чтобы понять, много ли нас связывает с этим регионом, с достаточно другой культурой. Да, Советский Союз и имперское прошлое провели некие общие связи, но не стоит забывать, что кто-то помнит и говорит на другом языке, живет в другом обществе, которое, к сожалению, с нами сейчас хочет в основной массе очень мало общего иметь. А насчет советского прошлого, я напомню просто, что все страны поделили Советский Союз, и то, что у них есть совместно нажитое имущество. И те же самые фабрики Норильска советскими, а не российскими зэками строились. И нефть сибирская всеми вместе, в том числе, разрабатывалась. И алюминиевые заводы, и мы в этом имуществе получили огромный свой кусок. И когда говорить, что мы кого-то кормили, ну, отчасти, да, высасывали, я не спорю. Мы страдали вместе, но в итоге мы получили огромный кусок от совместно нажитого имущества. И не надо думать...
А, ничего-то не получили, делишь. Возможно, этим недовольны. Смотрите, 123-й спрашивает вас, вы, видимо, где-то говорили по поводу собирания империи. Ни одна глава дракона, даже если вы так это формулируете, на официальном уровне не заявляла о необходимости воссоздать Советский Союз.
Ну, мы видим тезисы, мы видим официальную риторику, мы видим динамику, что происходит как-то собирание земель, воссоединение, физическое присоединение территорий постсоветских государств, которое произошло, и вы не будете, сейчас я заканчиваю отрицать, и давайте задумаемся, как за этой риторикой и действиями следят, с какими душевными в Казахстане, в Азербайджане, в Грузии, в Балтии, в той же самой Молдавии, с какими ощущениями, и кто думает, кто следующий будет,
Андрей
и как последнее, как озонируют это отношение между странами.
Я прошу вас короче, да. Иначе мы не успеем. Алексей Плотников, вот эта вот история, которую только что я предлагал, вы тоже ведь говорили о том, что собирается обратно, но ведь на официальном уровне не говорят о необходимости воссоздавать Советский Союз?
Пока не говорят. Во-первых, Советский Союз, так же, как и Российскую империю, воссоздать нельзя. Мы будем воссоздавать что-то новое. Это новое в любом случае будет евразийским пространством объединенным. И вот это... так бесит и так не укладывается в политику определенных государств, что они уже начинают себя вести здесь совершенно неадекватно. Я могу здесь сказать, не боясь, что меня будут бросать камнями и обвинять в том, что я там кто-то сталинист и так далее. Я считаю, что процесс воссоздания, воссоединения нашего геополитического пространства, который назывался когда-то Российской империей, а потом Советским Союзом, неизбежно.
У меня очень короткая одна фраза, есть исчерпывающий ответ. Когда вы приглашаете девушку в ресторан, вы ей сразу в словах рассказываете, что планируете дальше делать, или все-таки ограничиваетесь намеками и действиями?
Василий пишет, так делают все бывшие метрополии Франции, в Африке, Англии, в Азии, нет. Поэтому проблем с тем, нет, что делает Россия, нет.
Бывшие метрополии отделились от своих территорий и сосуществуют с ними в идеале, чтобы получать прибыль. У нас же каждая империя, на которую мы строим, тратит, выжимает силы, не давая прибыли никому, кроме кучки элиты имперской, которая на этом зарабатывает ордена, звания и деньги.
Два голосования у нас продолжается. В телеграм-канале «Говорит Москва». Первое. Мария Захарова говорит, что президент Молдавии Майя Санду заблуждается по поводу угнетения этой республики в Советском Союзе и говорит, что был рост населения, количество предприятий. Санду говорит, что Советский Союз устроил репрессии и оккупацию. Кто, на ваш взгляд, прав? Захарова права, Санду права, обе правы, потому потому что тут уже кто-то из слушателей писал, что одна об одном, другая о другом получается. Но четвертый вариант не знаю, или не хочу этим вопросом разбираться в этом вопросе. А второй вопрос такой. Как вы считаете, как вступали в Советский Союз, союзные республики? По желанию народов, по договоренности Москвы с частью элит этих стран, по желанию советского руководства исключительно. И тоже не хочу в этом разбираться. Посмотрим. Еще 4 минуты на участие в голосовании у вас есть. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, что касается Молдавии, то половина или чуть больше половины молдаван, они именно ориентированы на СНГ и на Евразийский Союз. И я думаю, Российская империя должна иметь положительную коннотацию. И, конечно, Россия должна объединять мирно, политически, экономически объединять свою бывшую территорию СССР, евразийское пространство и новые территории навечно российские, чтобы там Никулин не пищал.
Давайте вот еще раз, вот, вы можете воздержаться без личных выпадов?
Да, конечно.
Скажите, это тогда вернемся к вашему, вернемся к вопросу, когда вы начали говорить. Вы сказали 50%, вторые 50%, что здесь с ними делать?
Ничего, это демократия.
Все, я понял, это демократия. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
В конце 60-х годов прошлого века мне пришлось ехать в Болгарию через Молдавию, через Румынию. Так вот, когда я из Молдавии приехал в Румынию, это был ужас. То есть по сравнению с Молдавией, это была нищенская страна. А ведь Румыния в то время провозгласила независимость от Советского Союза в экономике. Ну, как вы это оцениваете?
Это кому вопрос? Румыния... Ну хорошо.
Вообще-то Румыния была
это в СЭФ. Андрей Никулин.
Она также продолжала, пусть со своей особой статью сотрудничества. И в принципе то, что ни одна из стран, которые патронировали Советским Союзом восточноевропейским, не смогла опередить западноевропейские страны, хотя в целом начинали они с одинакового уровня разрушения, просто демонстрирует то, что, к сожалению, положительных примеров мы создать не смогли. И люди выбирали, да, и карманом, и душой, и памятью, в том числе исторической, другой выбор. И сейчас
Андрей
воссоздать
Никулин.
Евразийский Союз, если кто-то предлагает, простой рецепт, сделайте жизнь лучше, дольше, насыщеннее, чем в той же самой Западной
Мы
Европе.
Все-таки про прошлое
вам
сейчас
все
больше.
Придут,
Андрей
а будущее
Никулин.
У нас запрещено.
Алексей Плотников, вот эта история насчет 20-летней или, видимо, 30-летней давности разницы, Молдавия была лучше, богаче Румынии?
Если брать условно 1989 год,
ну, видимо, да.
Да, очевидно, наш уважаемый слушатель имеет в виду это, то если мы сравним статистику, надо ее уточнить. Румыния, да, с точки зрения уровня жизни населения, она уступала Молдавии. Это, собственно, факт бесспорный, но это уже вопрос к правительству Чаушеску, это отдельный разговор. У нас все-таки с вами речь идет о Молдавии. Я хотел бы в данном случае поддержать уважаемого предыдущего нашего слушателя и сказать, что вот, знаете, есть такое выражение «положительная коннотация». Знаете, в чем состоит положительная коннотация? Когда мы говорим о Молдове, как она сейчас называется, о Приднестровье, о котором мы почему-то ничего не сказали, и о Румынии. Вот когда я был там последний раз, когда это еще можно было сделать, соответствующим образом местные жители мне сказали, вот хотите, даже не надо никаких вопросов, вот хотите... Мы вам покажем некоторые вещи, потом вы сами скажете, почему это хорошо или почему это плохо. И показал, что здесь, и подвез к, значит, это было в Приднестровской Молдавской Республике, подвез, так сказать, к КПП и говорит, посмотрите на ту сторону. И знаете, что бросается в глаза? Здесь написано на кириллице, а там написано на латинице.
Ужас.
Хорошо.
Ужас.
И вот это вопрос о том, почему существует абсолютно невыносимое для многих на Западе, в том числе и среди наших экспертов, вот это вот взаимное тяготение этого евразийского пространства друг к другу. Как капля ртути мы будем сливаться.
Читайте. Только почему приднестровцы не сбежали в
Молдавию? Константин, Европы, Константин нам пишет Бисмарк. Оттуда. Прямо оттуда пишет. У нас есть слушатель, который там живет, по-моему, в Приднестровье. С местной локации заявлю, молодежь и средний возраст за Европу, так как там работают за Россию старшее поколение по инерции. При позднем Советском Союзе им было хорошо. Приднестровье – это больше России, чем сама Россия. Как бы это ни звучало, Санду – гражданка Румынии, Красносельский – гражданин Украины. Вот все описал, что там происходит. Теперь давайте вот что. У нас было два вопроса. мы задавали нашей аудитории два вопроса. То есть, кто прав, на ваш взгляд, Захарова, Санду, обе правы, не знаю. Как вы думаете, Андрей Никулин, какой самый популярный ответ аудитории?
Обе правы или не
обе знаю. Обе правы. Как вы думаете, Алексей Плотников, какой самый популярный ответ?
Я уже ответил на этот вопрос. Я думаю, что все-таки наиболее правильный вопрос.
А самый популярный?
Самый популярный, не знаю, мне кажется, наиболее... Я позволю себе так немножко, да?
Хорошо, секунду у нас
наиболее, до эфира. Наиболее правильный ответ, то, что...
Захарова.
В объективной части, безусловно, права Захарова.
Все, мы должны заканчивать.
Санда
все.
Занимается все. Демагогией.
71% говорят права Захарова, 17% говорят не знаю, 6% отдают правоту Санду и 6% говорят обе правы. А еще один вопрос был такой. Как вы считаете, как вступали в Советский Союз, союзные республики? 54% это самый популярный ответ, полагают по желанию их народов. 22% выбирают вариант по договоренности Москвы с частью элит этих стран. 18% говорят, это было желание исключительно советского руководства, и 6% разбираться в этом не хотят. Алексей Плотников, Андрей Никулин, я благодарю вас. Спасибо.